У меня будут маленькие наступления, потому что я сейчас немножко перцепляюсь, сказано многое было, у меня вот отец Асал сейчас, если вы можете, то больше подходно. Но хотел все-таки немного больше для доверия было затронуто до этого, а сейчас хотелось коснуться все-таки тех механизмов, в частности психологических механизмов воздействия на сознание, которые происходят при оккультном воздействии. Ну, я думаю, что от того, что возникают некоторые повторы, тема про тех, для кого она действительно интересна и актуальна, кто осознает ее актуальность, становится просто объемнее и освещена с разных ракурсов. Для начала хотелось немножко сказать, меня заинтересовало в рассказе, который звучал раньше, отсюда, с этой сцены, судьба женщины, которые говорили о культистке, Надежды Николаевой, которая как-то сказали, что теперь она матушка Феодора. Пока шло наше мероприятие, я посмотрел немного то, что происходит в интернете по этому поводу. Действительно, был такой факт, правда, неизвестно в какой церкви, речь идет о русской православной церкви или о каком-то раскольничном образовании, это неизвестно. Но действительно, вроде как был постриг, постриг был впоследствии признан несостоявшимся, а строящийся монастырь распущен правящим архиереем, пришедшим на кафедру неизвестной епархии, после определенных, скажем так, трений женщины, которая называлась матушкой Феодорой. Данная судьба, вот срез, как бы разные взгляды, да, определенный взгляд человека, который знал ее в ее прошлой оккультной деятельности, взгляд отца Владимира как священника, попытавшегося через интернет составить некое представление с надеждой на искреннее покаяние, которое вполне возможно состоялось, мы этого не знаем, поэтому говорить об этом не можем. И тем не менее, вся не сложившаяся судьба последующего построения духовной жизни. Это не случайная цепочка. Вчера вечером во время общения с отцами у нас в разговоре возник определенный образ. Кто помнит, у Виктора Гюго есть роман «Человек, который смеется», в котором заложена определенная технология создания физического уродства. Когда ребенка, у которого еще не сформировано тело, не сформирован скелет, или запихивают бочку, или растягивают ему рот, для того, чтобы вырастить урода, чтобы впоследствии можно было продать его балаган и так далее. Часто с людьми, которые, по сути, абсолютно являются абсолютными детьми в духовном отношении, происходит то же самое, если первый полученный опыт духовной жизни был опытом заведомо искореженным сектантским. Очень часто, общаясь с бывшими сектантами, можно видеть, слава Богу, как людей, у которых нет отпечатка этого прошлого, но часто это люди, которые, если не были новопятидесятников, оккультистов, свидетелей Иеговы и так далее, все равно сохраняют определенную кальку того лекала, по которому формировалась их духовная жизнь первоначально. И даже придя в православие, все равно этот отпечаток остается. Для пришедших из постпротестантских сект актуальным является именно евангельское цитирование максимальное, мышление определенными штампами. Для бывших оккультистов остаются многие вещи, которые были восприняты в оккультной практике и так далее. Поэтому, в принципе, практика показывает достаточно четко. Легче профилактировать, легче уделять внимание этой проблеме на стадии до, чем после. Последующий процесс реабилитации – в принципе, на самом деле, вот, реабилитацией пострадавших от оккультизма никто не занимается. На постсоветском пространстве есть несколько православных центров, вы о них, может быть, слышали, но они достаточно экзотичны, их практика достаточно спорная, оценивается по-разному. А нормально сказать, что вот где-то есть место, где люди могут пройти нормальную реабилитацию, ну, по всей видимости, сказать так нельзя. Поэтому основной акцент, мне кажется, все равно следует делать именно на профилактике, а не на преодолении тех последствий, которые возникают. Мне хотелось вернуться, собственно, к тематике самой магии как таковой. Магии не в плане обрядоверия, а магии в плане вот именно того, которое понимает большинство людей, которое понимают сами оккультисты, которое понимают люди, которые часто приходят в церковь, может быть, впервые приходят в нее, а может быть, ходят и достаточно долго. Это отдельно удобная тема для эксплуатации. У нас один из сопредседателей апологетического центра, отец Александр Мещенченко, с восторгом рассказывает о том, как в одном из храмов он видел упаковку, знаете, такой маленький полиэтиленовый пакетик, как на ювелирных изделиях, в котором лежало несколько маковых зернышек, и было написано, что они освещены от порчи и магии. Бизнес говорит великолепный, потому что где-то там 5 гривен или сколько-то стоит этот пакетик, и каким наркодилерам подобный подъем не снился. Конечно, говоря о магическом воздействии, нужно сразу разделить две составляющие. одна составляющая, причем эти составляющие, это инфернальное воздействие, то есть, собственно, высоцкое воздействие, это воздействие психологическое. Находятся они, несомненно, рядом, потому что все те, кто интересовался православной аскетикой, тем более священники, конечно, знают о том, что очень часто воздействие на человека, как правило, даже высоцкое воздействие, это воздействие через определенные психологические приемы, через определенные психологические очки, в первую очередь. Воздействие как таковое инфернальное может произойти только по попущению Божьему. Это отдельная проблема, проблема, скажем так, магиофобии некой в церковной среде, панической боязни, но вот следующий докладчик будет говорить о природе порчи, поэтому я как бы не стою, как с ней надо относиться, поэтому я в эту тему углубляться не буду, но тем не менее должен сказать, что определенная тенденция всем нам знакома. Это люди, которые панически боятся любого возможного магического воздействия, которые, значит, усматривают его всюду, где его можно только увидеть, и которые почему-то не до конца осознают то, что Христос — это всегда намного больше, это всегда намного важнее, чем чьим-либо изощрением, в зависимости от того, существует магия или не существует. Но здесь нужно в любом случае сделать акцент на том, что отношение к самой возможности оккультного воздействия в церкви, само определение не сложилось за 2000 лет. У нас есть две основные позиции святых отцов, это теологумены, то есть это отдельное мнение святых отцов. Одни святые отцы, как я определенно вижу, я упомянутых святых точки того же Киприана, свидетельствуют о том, что колдовское воздействие за оградой церкви возможно, что оно вполне может происходить, и оно, скажем так, прекращается, не в состоянии противостоять благодати Христовой, естественно. Другие святые отцы крайне резко, в очень негодующих тонах, отзываются как о заведомом заблуждении, заведомой иллюзии, вообще в попытках воспринять магическое воздействие как нечто реальное, нечто существующее. Поэтому консенсуса патрона нет, а так как нет согласия отцов, значит, в церкви может существовать то и другое воззрение по этому поводу. Но если остановиться сейчас на психологической составляющей, которая является в любом случае более массовой. Когда-то в Византийской империи тех астрологов и колдунов, у которых получалось действительно как-то лечить или предсказывать, их высылали, наказывали вплоть до казни. А вот тех, у кого не получалось, то их было большинство, в частности в Константинополе, по императорским указам оставляли, дабы заблуждение и суеверие выставить на посмешище. В наше время мы можем наблюдать, когда самые смешные вещи, не встречая никакого противодействия, будучи популяризированными с помощью СМИ, наоборот, находят массовую популярность. И здесь в значительной степени помогает современная технологичность психологического воздействия. Каждый из нас в своей жизни сталкивался с людьми, которых психолог мог бы назвать интуитивным манипулятором. Это люди с определенной харизмой, это люди, способные убеждать и обосновывать свою точку зрения. Это люди с определенной степенью эмпатии, которые в состоянии ощутить человека, в состоянии почувствовать его внутреннее настроение, в состоянии его отзеркалить и в состоянии каким-либо образом использовать это для того, чтобы его в чем-то убедить, склонить к определенной позиции. Часто подобные характеристики свойственны людям неустойчивого нервно-психического склада. При этом часто эти же люди страдают теми или иными нервно-психическими расстройствами. В частности, все научные исследования в сфере шаманизма говорят о том, что еще начиная от диких форм религиозности, шаманами становились эти люди, которые обычно были, скажем так, от природы наделены некими способностями, способностями вовсе не оккультного плана, не некого метафизического, а способностями именно определенного психического плана, часто страдали заболеваниями, которые просто видны уже постфактум для сегодняшних исследований, сегодняшних шаманов, и которые при этом обладали способностью воздействия на людей сугубо психологически. Отец Иосаф упомянул, в частности, о методике эрекционального гипноза. Мне хотелось в контексте цыган, в контексте цыганского гипноза, мне хотелось бы остановиться на этом немножко больше. Тема достаточно популярная, многие наверняка с ней знакомы, но тем не менее акцент на ней нужно все-таки сделать. Методика доктора Эриксона, она внесла определенный революционный прорыв в саму технологию, сами приемы гипнотерапии, потому что Эриксон четко сформулировал методику входа антисугестивного барьера. Согласно утверждениям Эриксона, существует определенный барьер в человеческом сознании, который останавливает прямое воздействие на психику. Человек, существо свободолюбивое, не любит, когда кто-нибудь, какой-то, скажем так, человек, как мы представляем, гипнотизера в белом халате, с маятником в руках, лезет в нашу голову и пытается каким-либо образом управлять нашим сознанием. срабатывает определенный иммунитет, определенная защитная реакция, ту, которую называют антисугестивным барьером. Эриксоном была создана методика, позволяющая вводить трансовые состояния в обход антисугестивного барьера, не давая внешней симптоматики какого-либо сугестивного гипнотического воздействия. То, что Эриксоном было создано в середине 20 века, интуитивно, на уровне неких, скажем так, природных изысканий, было до этого найдено теми же цыганами и не только ими. Действительно, ситуация, когда достаточно известная, в частности, известная не из мистификации, а из обычных поступающих заявлений, периодически в отделе милиции, когда в квартиру позвонила цыганка, попросила воды, через час человек пришел в себя, отдал все золото, все деньги. Ситуация, третий случай, конечно, тоже раздутый, как любые интересные экзотические случаи, если не любят раздавать подобные вещи, но тем не менее они имеют под собой определенную почву, это в частности интуитивное, потому что цыгане, конечно, не знают, кто такой, как правило, не знают, кто такой Милтон Эриксон, как правило, не изучали эриксональный гипноз, но интуитивно, с опытом поколения, они выработали ту же самую методику воздействия. И подобное воздействие когда-то раньше, известно, называлось чем? Околдовар. Определить, что это именно эриксональный гипноз, может только человек, который либо в популярных каких-то формах знаком с данной темой, либо является специалистом по гипнотерапии, по психотерапии. И приемов подобного плана очень много, но технологичность их была сформулирована только в 20 веке. Поэтому не случайно учениками доктора Эриксона, именно его ученики, Берлин Фридером, создали новую систему, которая теперь является популярной в самом нехорошем смысле этого слова, это так называемая система НЛП и нейролингвистического программирования. Первая базовая книга, которая была именно написана по данной технологии воздействия на сознание, называлась «Структура магии». И подобное название не случайно. В метафизике в ней абсолютно никакой нет. Нет никаких моментов, связанных каким-либо прямым образом с бесовщиной. Есть просто технология определенной анатомии реакции человеческой психики на те или иные явления и технология использования этих реакций. Вы можете заглянуть сегодня на любой книжный прилавок и увидеть там 10-20-30% литературы, в названиях которой так или иначе встречается НЛП. Тема неимоверно популярна, она уже давно приобрела ненаучные формы, формы псевдонаучные, создаются отдельные секты и культы, у которых профиль зарабатывания на тех, кому интересны НЛП. Но, тем не менее, сам принцип структурности магического воздействия, основанный на самом деле именно на психологических моментах, достаточно важен. Человек, у которого в сознании белый лист, у которого нет необходимых базовых или тем более академических знаний, не в состоянии представить ту сферу, с которой он соприкасается. Именно поэтому критичность мышления с высокой уровнем скепсиса, она свойственна всегда будет очень низкому проценту населения. Как правило, это где-то до 4% населения. Это те люди, которые способны постоянно критически оценивать ту информацию, которая к ним поступает. Человек реагирует абсолютно некритично на самые элементарные, простые вещи. У меня была забавная ситуация, когда я был в областной больнице, мой приятель ждал меня на улице. Я выхожу, и он с таким изумлением рассказывает по поводу цыганки, которая пыталась что-то как-то ему погадать, он отказался, а в руках хватил какую-то купюру, у него было достоинство, и она ему сказала, положи вот туда, где у тебя все деньги, указала на его нагрудный карман. Дело было зимой, он был в верхней одежде. Как это могло узнать, что деньги у меня находятся именно там? Большинство людей, мужчин в частности, носят деньги именно там. Он задумался, слушай, действительно. Так вот, подобная реакция, абсолютно без сопоставления, она стоит в основе очень многих реакций, тем более в наше время, когда информационное поле, в частности, тех же СМИ и устных коммуникаций, перегружено всевозможной парадоксальнейшей информацией. После мероприятия в Луцке, которое проводила соседняя епархия, я возвращался в Киев в поезде, мне попалось в купе несколько спутниц, одна из которых с упоением излагала самое, одна из которых с упоением излагала самые различные, самые удивительные вещи. Ну, конечно, речь шла о ведических корнях нашей цивилизации, речь шла о том, что нельзя употреблять мясо. Я обычно стараюсь не вступать в какие-либо дискуссии, когда сталкиваюсь с кем-либо, скажем так, за рамками обязанностей по апологетическому центру, ну, я не выдержал уже на последних двух пунктах, когда оказалось, что люди раньше достигали размеров 18 метров, во рту такого человека помещался бы современный человек, вот, а князь Владимир продал родную веру. Ну вот где-то вот на князя Владимире уже молчать дальше было нельзя. И я уже достаточно раздраженный в тонах, так, не по-христиански, рассказал, что я думаю по этому поводу. И меня удивила ее реакция. Она внимательно выслушала весь мой спич. Там сказала, да, мы же не невежественны, мы же ничего не знаем. Вот теперь вы рассказали, теперь я буду знать. И вот это вот лицемерие, оно напугало меня еще больше, чем если бы была какая-то попытка как-то сопротивляться и отстаивать какую-то позицию. Потому что это наглядно продемонстрировало полную всеядность и готовность воспринять абсолютно что угодно. Причем даже не обязательно подкрепленное каким-либо авторитетом. Как правило, имея дело с культным воздействием, вне зависимости от того, есть место некая метафизика имеет место или не имеет, люди все равно сталкиваются с определенной технологией. Во-первых, действительно объектами становятся люди, склонные к определенному легковерию, и стало сказано, в основном все-таки являясь объектами обычного мошенничества, когда твое внутреннее состояние, оно отзеркаливается, чувствуется тем, к кому ты обратился, и ты становишься определенным объектом воздействия. Воздействие, в первую очередь, психологического, направленного, как говорил отец Иосаф, на удовлетворение тех желаний, тех импульсов, с которыми ты уже заведомо пришел, которыми ты являешься смотивированным. И вот здесь вот существуют две градации, которые, конечно, было бы славно, если мы с вами начали форму их донесения до прихожан и до захожан. Это то, что ситуация, при которой вы попали к шарлатану, это вам еще очень плохо повезло. Гораздо хуже, если он действительно может вроде бы как лечить, гораздо хуже, если он в состоянии не предугадывать, не просто прогнозировать, как хороший психолог, а действительно предсказать что-либо, что с вами с той или иной степенью вероятности может произойти. В большинстве случаев, конечно, эти случаи более анекдотические. Мне попалось объявление в газете «Магия Вуду», ответы на все вопросы. Я позвонил, спросил, какая будет погода завтра. Я понял, что заниматься магией – это очень нервная работа, потому что мне попалась очень нервная женщина. Она сказала, ногу вы завтра сломаете, вот такая у вас будет погода. Потому что она ошиблась, а потом захотелось как-то уточнить обстоятельства, я перезвонил. А вы не могли бы сказать, где именно и как я сломал ногу? Дальше последовала ненормативная лексика. То есть, видимо, это тоже сфера труда, которая нуждается в определенной поддержке, в частности, в определенном медицинском страховании и так далее, и тому подобное, потому что люди, в первую очередь, на самом деле, наносят ущерб себе, ущерб огромнейший. И тут тоже нужно понимать, что чем именно люди увязывают свою душу, даже просто мошенничая, обманывая без всякой мистики, пытаясь зарабатывать в этой плоскости. Но хотелось бы найти все-таки, вернусь к основной теме, хотелось бы найти способы донесения главной мысли, главного месседжа до наших прихожан. Потому что если вы столкнулись с возможностью действительно некой мистической помощи в кавычках, то это гораздо хуже, чем потерять деньги. Потому что вот это действительно реальный источник опасности. Давайте определимся. Вот есть вопрос такой, пояснить под маской феномен Мессинга. Знаете, главный секрет человеческой коммуникации и манипуляции сознанием заключается в том, что информацию мы получаем от других людей. Я не знаком был с Мессингом, мы немножко попали в разные временные отрезки. Но откуда у нас информация, как таковая, о реальных возможностях Мессинга? Что входило в эти возможности, что не входило? Отец, я сам хочешь сказать? Ну, тогда я скорее переадресую этот вопрос отцу Иосафу, а свое мнение просто ограничу тем, что очень часто вещи характера медицинского, вещи там, где действительно у людей есть определенные способности, способности не оккультного характера, а способности просто относящиеся к определенным ресурсам организма. То есть все знают, что человек, за которым гонится собака, он на дерево взбирается с большей скоростью, чем если собака за ним не гонится. Они часто могут искажаться и преувеличиваться впоследствии уже на тот момент я работал определенный блок пропаганды, жареная тема, тема, наполненная определенными мистификациями и прочими вещами. Отец Иосаф ответит более подробно, но я для себя лично не вижу пока ни одного реального свидетельства. Я с увлечением посмотрел кино про Мезенка, оно было неплохим, интересовал сам портрет своего сценариста, воспринимая это, естественно, как весь свой художественный. Но ни одного реального подтверждения феномена Мезенка мне неизвестно. Вот того феномена, в котором, я так понимаю, автор имеет в виду неспособность гипноза, автор имеет в виду некое ясновидение и тому подобные вещи. Так вот, ни одного реального факта мне об этом неизвестно. Очень.
Дело в том, что феномен Мессинга, для тех, кто не понимает, о чем идет речь, считалось, что это некая мистика, некая оккультная такая, что он умеет читать мысли. На самом деле Мессинг был психолог и никакого отношения к оккультным этим наукам не имел. Дело в том, что было замечено, что прежде чем сделать какое-то движение, нам вот сделать какой-то шаг даже вперед или назад, идет некий нервный посыл, просто на уровне нервов наших идет сначала некое такое движение, идет такое мелкое, мышечное сокращение. Мессинг был человек, который брал человека за руку или клал на плечо руку и давал команду какую-то. То есть человек должен был сделать какое-то действие, не подумать об этом действии, а он должен был сделать какое-то действие. Ну, допустим, подойти и взять, там, подойти к столу и взять ручку. Допустим. Прежде чем человек об этом подумал, он уже начинает микросокращение мышечное. Мессинг, человек был, скажем так, умел чувствовать это микросокращение. И просто-напросто он брал человека и вместе с ним начинал двигаться. И когда он начинал не в ту сторону двигаться, то, естественно, внутри меня, допустим, человека, который подумал о том, что нужно сделать, идет некое сопротивление, то есть я не хочу туда идти, куда меня двигают. И таким образом, методом тыка, это делалось очень медленно. Это казалось, что это некая такая оккультная такая метод, но на самом деле это настолько примитивно на уровне физиологии и не имеющий под собой никаких таких вот мистических моментов. Ни в коем случае нельзя было, допустим, загадывать желание, допустим, там, не на сцене, нельзя было, только на сцене. Нельзя было загадывать желание, допустим, там, хочу там миллион долларов, допустим. Такие желания. То есть желания должны быть очень такие, чтобы были мышечные сокращения. И по этим мышечным сокращениям, об этом очень хорошо написано в лекции Гиббенрейта, вот такая сейчас очень хорошая, нормальная, адекватная психолог, женщина, она это все даже видела, вот, в курсе лекции ее по психологии в Московской академии, по-моему, я даже не помню, я сейчас преподаю, вот там у нее это все описано. То есть здесь нет никакого оккультного, и то, что потом уже, как Павел Брат сказал, то, что потом уже начинается под это подтягиваться какая-то оккультная вся вот эта лебедень, на самом деле все это чушь.
Немного дополню отца Иосафа, уже известная аналогия, эта аналогия вполне могла бы иметь магическую интерпретацию. Есть популяризированный в последнее время американским телесериалом, в одном из переводов он называется «Теория лжи», по-другому «Обмани меня». Значит, сериал имеет под собой определенную реальную основу, это работы Пола Экмана, американского психолога, который занимался исследованием микрожестов по заказу ФБР, а потом продолжил подобные исследования самостоятельно. Так вот, система, конечно, не настолько абсолютна, как это показано в фильме. Фильм ориентирован на зрителя, на широкую аудиторию. Но сама по себе система достаточно трудоемка, с высокой степенью рисков, с вероятностью ошибки, о чем Экман предупреждает, в отличие от героя телесериала. Экман предупреждает очень четко о том, что система достаточно относительна. Но она позволяет мистифицировать какие-либо процессы. То есть представьте себе, что то же самое, что делает, как если не ошибаюсь, доктор Лайтман, да, как бы имя героя сериала, если то же самое облечь не форму некой научной фирмы, которая занимается исследованием микрожестов, а подвести под это некую такую вот оккультную рекламку. что это все делается благодаря особым экстрасенсорным способностям, по которым человек в состоянии определить, лжете вы или не лжете. Вот, значит, мы сталкиваемся с тем же самым часто в практике сект. То есть есть примитивная форма, например, детектора лжи, значит, который используется эндологи, давая абсолютно другое объяснение, абсолютно другую интерпретацию методики его работы. То же самое можно сказать и в отношении системы Пола Экмана. Она, это своеобразный личностный детектор лжи, у которого, кстати, вероятность объективной оценки выше, чем у, собственно, полиграфа. И под него тоже можно было бы подвести не научную базу, а базу оккультную. Поступил вопрос, связанный с иллюзионизмом, в частности, братьев Сафроновых. Я не являюсь их фанатом, поэтому вопрос меня немного озадачивает, но я бы порекомендовал обратить внимание на интересные рассказы. Буквально недавно ваш местный коллега, руководитель епархиального центра во время святителя Ивана Златоуста, политического центра, Владимир Воинской епархии, нашел интересные изыскания ребят, которые специализируются на зарабатывании, на обучении ментальной магии. Мне хотелось бы отдельно сказать о ментальной магии, потому что это абсолютно реальная штука. Это самый настоящий иллюзионизм. Иллюзионизм очень хороший опыт. Возможно, мы созреем даже для отправки человека на обучение, для того, чтобы на подобных мероприятиях, мы надеемся, что по крайней мере много мероприятий связаны с оккультизмом, с его изучением, с его разоблачением и так далее, чтобы можно было вывести на целый человек, как когда это делалось в советское время, сеанс магии с последующими разоблачениями. Было бы достаточно наглядно и интересно. Но даже презентационные вещи, если вы запустите просто в Google, ментальная магия, дадут вам достаточно широкие представления о том, что это такое. Это система иллюзионизма, которая, естественно, не имеет под собой никакой оккультной, никакой мистической подоплеки, обычная ловкость рук и этих применяемых технических устройств, но для человека непосвященного, создающий умопомрачительность, так что подъемный эффект. Пересказывать не буду, потому что для этого было подготовить, когда были некие слайды и так далее, чтобы можно было показать, что это такое, поэтому рекомендую просто загуглить. Другой вопрос – это реклама. Потому что на иллюзиониста идти неинтересно, а идти на мага, колдуна, волшебника – интересно. И чем больше предположений, связанных с тем, что за ним стоит некая, значит, мистическая сила, тем, естественно, больше можно заработать, тем больше будет внимания и средств массовой информации, и просто зрители, которые придут, купят билеты, купят кассеты, купят еще что-нибудь. На этом, пожалуй, все.